Но вообще Церковь Воскресения начала Рождество праздновать еще на неделе. 24-го, 25-го, сочельник, Рождество 25-го было. И мы сегодня продолжаем этот праздник для тех, кто не мог быть в собрании, для тех, у кого не было возможности попасть в Дом Божий. Ну, так как и для тогда, когда родился Христос, сначала было объявлено иудеям, а потом язычникам. Я не сравниваю с теми, кто не пришел. Но читаю теперь про язычников. Матфея, 2 глава. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Волхвы — это кто? Язычники. На самом деле волхвы — это не просто язычники, это были люди науки того времени. Они изучали астрономию, они изучали медицину. Вот все те науки, которые были в то время, они были связаны с мудрецами того времени. И вот эти мудрецы с востока, фактически с того места, где иудеи были в плену 70 лет, из Персии, да, персидского плена, вдруг они пришли в Иерусалим. Любопытно, правда? Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Ну, царей в Израиле много было. И к другим царям никто не ходил, не кланялся, тем более из языческих стран мудрецы. Но вот это был особый царь. Об Иисусе, когда речь зашла, это был особый царь. Смотрите, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. То есть это был царь, который отличался от всех царей, и мудрецы с востока, из языческой страны, поняли, что в Израиле произошло особое событие. А какого особого события ожидали в Израиле? Книга Михеи, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Чувствуете, какой царь? Происхождение его – это необычный человек. Это Иисус, которого израильтяне уже ждали продолжительное время. Они знали, что, кстати, те, кто не принял Христа, они до сих пор ждут еще его. Тот, у кого происхождение от дней вечных. Вот кого ждали израильтяне. Как вы думаете, те народы, которые пленили израильтян, мудрецы из этих народов знали, кого ждут израильтяне? Если они 70 лет прожили с израильтянами, мудрецы персидские знали, кого ждут израильтяне, да? И когда они увидели звезду, ну, многие считают, что это комета Галлея, возможно, мы не знаем, возможно. Когда они увидели, что вот этот вот порядок небесный, ведь четко люди могут, изучающие астрономию, могут просчитать, когда будет затмение. И это нас предупреждают, и люди с удовольствием пытаются наблюдать затмение, да? Во Вселенной там есть четко определенный порядок. И когда в этом четко определенном порядке происходит особое знамение, типа кометы или звезды, которая движется, это подсказало мудрецам о том, что какое-то великое событие происходит. Величайшее событие на земле происходит. И они пришли, а им было известно, кого ждут израильтяне. Они ждут Мессию, они ждут Христа. Они ждут помазанника Божия, который будет управлять не только Израилем, всем человечеством. Поэтому они приходят и задают вопрос. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, пришли поклониться ему. А что, другие люди не видели звезд? Но эти видели. Эти наблюдали, эти поняли, что какое-то особое событие происходит. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у него, где должно родиться Христу? А Христос это кто? Это и как раз и есть вот Божий помазанник, Мессия, Спаситель. Они сказали ему, в Вифлеемии иудейском. Ибо так написано через пророка, вот Михею он и цитирует. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Из Вифлеема произойдет вождь, который упасет, это значит станет спасителем, защитником, искупителем, заботой, беречь будет народ. Из Вифлеема он должен произойти, этот царь. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказав, «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Вот любопытная ситуация. Они знают, что должен прийти царь, происхождение которого от начала мира, вечно существующий, да? То есть должен быть посланник от Бога. Должен прийти. Приходят язычники и говорят, слушай, у вас там царь родился. Подскажите, где это по вашему откровению? В Вифлееме. И волхвы идут дальше. Ни царь, ни пророки из Иерусалима, ни один еврей не пошел посмотреть, а что же там в Вифлееме произошло? Вопрос, почему? Вообще люди, почему наукой зачастую занимаются? Потому что хотят знать истину. Где правда? Где правда? Почему люди наукой занимаются? Потому что хотят знать, а где правда, где истина? Вот те волхвы, которые пришли, они искали истину в жизни, понимаете? И наблюдая, изучая науки, они поняли, что в Израиле пришел тот, кто обещан. От начала сущий пришел в Израиле. Приходят к иудеям, к тому народу, который должен был знать его, к тому народу, который ждал его, будто бы. Говорят, слушай, у вас там родился, вот он. Они говорят, да, он там в Вифлееме родился, идите туда. И никто не пошел. Вопрос, почему? Ну вы идите, разведайте, я, может быть, потом приду поклониться. И вместо того, чтобы при том поклониться, пришел истреблять. Разница какая вот между Иродом, пророками и волхвами иудейскими? Волхвы искали истину. Волхвы искали, приняли любовь к истине. А те, к кому они пришли с вопросами, сказано, не возлюбили, не отвергли или не приняли любви истины. То, как люди реагируют на рождение Иисуса, это говорит о их внутреннем состоянии. Если человек любит истину, ищет ее, он обязательно будет постараться понять, кто такой Иисус Христос, где, что он, и что он сделал, и как к нему нужно относиться. А если человек не любит истину, а любит какой-то грех, если человек не может ничего не любить, он обязательно что-то любит, обязательно во что-то верит, тогда он будет отвергать Иисуса. И это вот наглядно продемонстрировано здесь. Не имели любви истины, поэтому и не пошли посмотреть. А тот, кто имел любовь к истине, тот пошел посмотреть, тот пошел. Причем не просто пошли посмотреть. Читаем дальше Евангелие от Матфея. И послав их в Вифлеем, то есть сказали, ну иди вот там, да? Послав их в Вифлеем, сказал, пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Но если бы он считал это событие важным, он тут же бы пошел. Вот когда нам что-то говорят, вот что-то важное происходит, мы сразу встаем и идем смотреть. Правда? Если это мы не считаем важным, если считаем это второстепенным, ну ладно, вы там сходите, потом мне расскажете, потом я, может быть, пойду. Дальше. Они, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Ну, вообще, конечно, если просто комета, мы знаем, что кометы очень быстро передвигаются, да? И тем более они не стоят на месте. Значит, это было настолько удивительное событие, которое отличалось от обычной кометы. То есть она пошла, она остановилась конкретно над Вифлеем, над тем местом, где родился Иисус. Вот эта звезда. И увидевши звезду, они весьма возрадовались радостью весьма великою. Огромная, большущая радость у них в сердце опять появилась. И вошедши в дом, то есть они звезде возрадовались или чему? Они возрадовались тому, что они нашли того, кого рождение от дней вечных, понимаете, да? Того, кто должен быть царем, который упасет, убережет вообще человечество. И вошед в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. Возрадовались, упали и поклонились язычники. Почему они с таким восторгом встретили Мессию? Потому что они поняли, где истина, в чем истина. Христос сказал, есть путь, истина и жизнь. И вот истина заключается в том, чтобы тот, кто ищет истину, если вы хотите познать, что такое истина, истина – это действительность, правда. Единственное, где ее можно найти, только в Господе Иисусе Христе. Я знаю, что многие идут в церковь для того, чтобы найти истину в жизни. А что такое истина? А истина – это действительное положение правд, дел, правда, то, что есть на самом деле. Вот что есть истина. Если вы хотите узнать, что есть на самом деле спасение, что есть на самом деле смысл жизни, что есть на самом деле действительное положение дел, идите к Иисусу, и все становится ясным. Что такое грех, что такое не грех, как избавиться от греха, как жить праведной жизнью. Все это дает и только Иисус Христос. Поэтому они падши поклонились. Вообще человек на Востоке, чтобы он кому-нибудь поклонился, вы знаете, что это значит? Это значит признать над собой господство. Признать над собой господство. Практически на Востоке только кланялись перед теми, кого считали за богов. И вот они пришли с великой радостью, пали и поклонились. Очень легко проверить, а мы, язычники-то, вообще поступили как волхвы или нет? Что мы, будучи язычниками, принесли Спасителю того, кого поняли за Спасителя? Мы все понимаем, что Христос есть Спаситель, что Он есть истина. Да? А теперь давайте посмотрим, что принесли волхвы. Что дальше произошло после того, как они упали, поклонились. Я знаю, что здесь многие падали и кланялись. И с радостью уходили отсюда. Со мной то же самое в этом такое было в свое время, да? А что они ему принесли? Золото, ладан и смирну. Не надо что-то продолжать говорить. Они Богу, мы обычно у Бога просим, Господи, дай. Рука куда сгибается, сюда легче или открывай? Попробуйте, попробуйте. Она на сжимание, вот до себя она легче сжимается, чем открывается. Они Богу принесли, смотрите, они Иисусу принесли золото. Ну, золото — это символ чего? Материального благополучия. И что сделали волхвы? Смотрите, они открыли свои сокровищницы. Сокровищницы – это то место, где хранятся ценности. Сокровищница – это то место, где хранятся ценности. У вас где сокровищницы? Вот у меня вот здесь в кошельке лежит моя сокровищница. Они открыли свои сокровищницы, то, что считали для себя ценным. Вот очень важно. Очень важно. Они то, что считали ценным для себя, самым ценным, не обращайте на детей внимания, сатана похитит смысл слов. То, что они посчитали для себя ценным, важным и дорогим, они это принесли Иисусу. Относится ли это к христианству нашего времени? Давайте почитаем, что тут написано. Евангелие от Луки. Я читаю 12 глава с 29 стиха. Итак, не ищите того, что вам есть или пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш Отец знает, что вы имеете нужду во всем том. Наипаще ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец благоволил вам дать Царство внутрь и на небесах. Состояние души, да, праведность, мир и радость, и вечное царство на небесах. Продавайте имение ваше, давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище нерукотворное, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Видите, какое правильное отношение к материальному. Ищите прежде Царствие Божие, горнего, небесного, материальное приложится. Бог прилагает это все. И то материальное богатство, что вы особо ценным считаете, тут сказано не просто продайте, да, и имейте доход, а тут сказано, давайте милостыню. Этим мы собираем себе сокровища на небесах. Поддерживая служение других, поддерживая тех, кто имеет в этом особую нужду. Я не говорю, чтобы вы сейчас продали все квартиры свои, принесли деньги в церковь. Никто и никогда я вам это не скажу, и так нельзя делать. Вы должны жить. В России такой климат, что у каждого должно быть жилье. Но суть заключается в том, что то, что мы ценное считаем материальное, мы должны правильно им распоряжаться. Волхвы так и сделали, они открыли свои сокровищницы, там, где материальное, самое ценное было. И то, что у них было материальное, посвятили на служение кому? Богу своему, Иисусу Христу. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Мы все должны трудиться. Кто хочет одеваться, тот должен трудиться. Кто хочет иметь жилье, тот должен. Мы все должны трудиться. Но суть заключается в том, что из того материального благосостояния, что мы уже имеем, им надо правильно распоряжаться для того, чтобы поддерживать тех, у кого нужда есть. Вот это и будет золото, принесенное Иисусу. Дальше у нас тут брат один подсказал, что он желает всем верующим того, что Иисусу принесли золото, ладан и смирну. Так вот, принести еще и ладан Иисусу, что это такое, что это значит? А на самом деле ладан – это священническое служение. Ладан – это то, что воскурялось в храме, символ молитв святых, да? Хорошо, а что является ладаном, скажем, для Даши, или вот для этих сестер прекрасных, или вот еще для более прекрасных сестер, те, которые сидят за молодыми сестрами? Или для замужних женщин, или для отцов семейств, что, или для бабушек, а что для вас тогда ладан? В Слове Божьем все это написано, я сейчас читаю, для всех, абсолютно все поколения сейчас будут учтены в этом отношении. Итак, Титу 2 глава. Титу 2 глава. Старцы. Начнем со старцев. Что такое ладан для старцев, то есть старшего поколения мужчин? Чтобы старцы были бдительны в духовном плане, не спали, не дремали. Степенны, не суетливы. Степенный – это основательный человек, не суетливый. Целомудренный. Целомудренный – это дисциплинированный. Цельная мудрость, то есть человек дисциплинирован и внутри, и снаружи. Не расхлябанный, дисциплинированный. Здравый в вере, любви и терпении. Здравый – это значит сильный в вере, доверии Господу. Сильный в любви к Господу и к ближнему, и сильный в терпении, долготерпении. Вот это вот ладан, который может приносить старшее поколение мужчин. Тот ладан, который от него ожидает Господь. Чтобы также и старицы, тут же и про старец сказано. Одевались прилично святым. То есть ладан для Господа – это старицы, одетые прилично святым. То есть, соответственно, то, что соответствует святости вашего Творца. Я все время Корнеича вспоминаю нашего на эту тему. Он как-то приветствовал одну из пожилых наших сестер, ей там хорошо за 80 было. Он взял ее за руку, приветствует, и увидел, что у нее ярко-красным ногти накрашены у 80-летней бабушки. Он говорит... Он так посмотрел и заулыбался. Она говорит ему: ты на сердце мое смотри. Он говорит: так я и смотрю на сердце. Понимаете, вот прилично – это соответствие пропорционально Творцу вашему. Старицы одевались как прилично святым, да? Дальше тут сказано: и не были клеветницы, то есть никаких сплетен. Не порабощались пьянству. Старицы, когда мне какая-нибудь бабушка говорит: я вот тут болела и за это время выпила 3 бутылки Кагора, и мне легче стало, меня это напрягает. Я боюсь, что потом мы можем лечить от алкоголизма. И причем это не про старцев, это про старец. Вы слышите меня, старицы? Не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить молодых женщин. Назначение старицы – вразумлять молодых женщин, любить мужей, любить детей, быть целомудренными. То есть назначение старшего поколения женщин – поддерживать младшее поколение женщин в том, чтобы они духовной, душевной любовью любили своих мужей, с которыми, может быть, что-то не так получается. А как правило, в каждой семье что-то не так получается. И вот бабушка, теща или сноха, она должна не говорить, как типа: брось его, потому что я свое время бросила, да? А наоборот, помогать, любить, примирять, поддерживать, имея жизненный опыт любви и долготерпения. Потому что любовь, долготерпение потом вознаграждается, если семья сохраняется. Чтобы вразумляли молодых, а молодым женщинам что нужно делать? Любить мужей, любить детей, быть целомудренными. Целомудренные – это дисциплина, внутренняя самодисциплина. Забота о своей семье и внутренняя самодисциплина, что проявится и во внешнем отношении. И ваша внутренняя самодисциплина проявится в порядке в вашей квартире, в том, насколько опрятно одеты ваши дети, ваш муж – и вообще все то хозяйство, которое у вас есть. Потому что иногда, когда звонишь, я понимаю, там пожилая старица говорит: слушай, я стесняюсь, у меня нет сил, поэтому у меня нет порядка в квартире, я вот стесняюсь пригласить. Но если нет порядка у молодой женщины в квартире, это говорит о том, что с целомудрием проблемы. Понимаете, да? А это благоухание Богу, вот это есть благовоние, угодное Богу, о котором мы говорили, что они пришли, ладан, это и есть ладан. Тот ладан, который молодая женщина, жена в семье может приносить Богу. Что она должна делать? Кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом, да? Любить мужа, не сначала детей, а сначала мужа, а потом детей. И учить молодых, поддерживать молодых жен, поддерживать молодых мам, которым очень тяжело. Я все время зачастую на эту тему вспоминаю одну нашу молодую сестру. Она говорит, хочу поехать вот в лагерь молодежный. А у нее только девочка родила, только ребенок. Я говорю, ну ты как ты с ребенком? Ну я всю жизнь, говорит, ездила, а вот теперь как? Вот. Понятно, да? Очень тяжело. На самом деле, вот молодым мамам, когда они подолгу и один год сидят дома с ребенком, им очень тяжело. И их надо поддерживать. Это их и папы, конечно, должны поддерживать, да? Но основная поддержка должна быть от старшего поколения женщин, которые прошли это, успешно прошли и имеют чем в этом отношении поделиться. Дальше. Следующая категория. Кстати, вот про молодых женщин. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. То есть Слово Божье порицается когда? Когда жены не покорны своим мужьям. Тогда это грех. Тогда это не есть ладан. Тогда это зловоние. Теперь юноши. Тут же еще есть категория. Юноши также увещевая быть целомудренными. Но юноши здесь молодое поколение, это и к девицам относится. Целомудренно – это самодисциплина, еще раз, дисциплина внутренняя от Бога, послушание заповедям Божьим. Дальше речь идет о проповедниках и вообще всех служителях. Показывай в себе образец добрых дел, в учительстве с чистоту, степенность, неповрежденность. Степенность, неповрежденность, нельзя извращать Слово Божие, даже если это тебе выгодно на данном этапе. Вчера мы с супругой разговаривали со свидетелями Иеговыми, приятный молодой парень. Я говорю, ну, а вот твоя душа спасена, ну что вы, говорит, мне надо хотя бы 10 лет побыть свидетелем Иеговы, вот тогда есть надежда. Вот это поврежденное Слово Божие. Благодатью вы спасены через веру, не заслугами, не количеством тех людей, кому ты подойдешь или вручишь брошюру, благодатью, а потом на основании нашей веры, вера без дел мертва, служение, посвященное Богу, вот где наш ладан, понимаете? Дальше про работников, тех, кто на работу ходит, написано. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать добрую верность, чтобы они были во всем украшением учению Спасителя нашего Бога. Каждый работник на своей работе должен что делать? Повиноваться начальству, не спорить, не красть, оказывать добрую верность. То есть добросовестно трудиться, чтобы быть украшением учению. Если ленивый работник недобросовестно трудится, какое уважение к его вере тогда или к его Богу? Это те категории, тот ладан, который мы можем воскурять и воскуряем. Ну, еще кого мы не затронули? Господа, начальники, тот, кто начальник на работе. Слушаем, что тут про начальников написано. Это уже Ефесянам 6 глава. Господа, поступайте с ними также, умеряя строго, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Вот очень важный критерий. Если ты начальник, относись к своему подчиненному так, как тебе Бог относится. Потому что он не лицеприятен. Если он увидит, что ты беззаконно, беспечно относишься к своему подчиненному, он с тебя же и взыщет. И это есть ладан, воскуряемый Богу, когда ты уважаешь и желаешь добра своему подчиненному. Но добро должно быть рассудительное, не развращающее, конечно же. Ну что тут еще? А про родителей же есть сказано тоже. Значит, Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Раздражать детей – это значит гневить. Чем мы детей гневим? Когда говорим одно, а делаем другое. И вот тогда у ребенка у него возмущение, у него противление. Как это мне говорят одно, а делают-то совсем другое сами. Вот что значит «не раздражайте детей ваших». Но воспитывайте в учении Господнем, взращивайте в послушании Богу, как сами, тогда вы можете подсказать ребенку, что он должен так же поступать. Вот это ладан, который возносится к Господу. Но там же есть еще и смирно. Вообще это легко такой ладан приносить? Таким благоуханием Божьим быть это легко? Это не просто, но обращаясь к Богу, черпая у Него для этого силы, Бог дает эти силы. Мы сами от себя не можем, но Бог может нас сделать такими. Он нас сделает, если мы обращаемся. Он говорит, просите, и дано будет вам. И да просите, немало не сомневаясь. И дастся просто и без упрека. Бог даже не будет тебя упрекать, что Он тебя так благословил. Вы только просите у Него эти силы, Он даст. Ну а смирно, кому смирну дарили? На самом деле это бальзамическое средство. Это тот, кто должен был страдать, тот, кто должен был умереть. Кто желает, чтобы вам смирную подарили в церкви? Дорогие мои, ну, как-то вы это... Я понимаю, золото, да? Но ладан, а смирну? Но если Христос... Сказано, Он впереди нас прошел, мы призваны уподобиться Ему. И вообще про каждого из нас сказано, вы род избранный, царственное священство, народ взятый в удел. Да? Христос говорит, вот про Смирну, заповедь новую даю вам, до сих пор ее не было. Иоанн 13:34, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Как Христос возлюбил нас, если сказано Римлянам 5:8, ну, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Как Он нас любит? Жертвенную, самоотреченной любовью. Поэтому вот это и есть смирно, самоотречение. Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. И поэтому в послании Римлянам, 12 главе сказано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот это есть смирно, когда мы, отвергая себя, делаем это для того, чтобы спасать окружающих нас людей, спасать родственников, спасать тех, кто рядом с нами. Вот это есть смирно. Господь оценит труд каждого из нас или нет? Если нам всем должно явиться предсудилище Христово, конечно, Он оценит то, насколько мы Богу принесли золото свое, свой ладан и смирну. Лукавый хочет, чтобы мы были потребителями, были настроены потреблять золото, потреблять смирну от других, ладан от других, на себя, ради себя любимого. А у Господа это все наоборот. Нам вот эти волхвы показали, какое правильное отношение должно быть. Сам Христос показал, какое должно быть в этом отношении правильное отношение. И люди, окружающие нас, как раз ждут от нас вот этой жертвы, чтобы тоже быть спасенными. Потому что те поколения верующих, которые жили до нас, они остались без жилья, их отправили бесплатно в Сибирь, кого не расстреляли. Да? Материальное потеряли все. Когда у нас тут был ненец, я говорю, слушай, как ты уверовал? Он говорит, а Сталин нам столько ваших присылал, что нам много там кто проповедовал. Вот вам смирно, понимаете, да? вернее, Ладан. И когда, находясь в узах, люди продолжали свое служение, и вместо вечери, ну, хлеб можно было кусочек, а где вино найти? Брали ягодку клюквы и раздавливали, и принимали таким образом вечерю. Вот где верное служение. Их, благодаря их вере и верности, мы сегодня здесь с вами в этих прекрасных условиях. Но Господь хочет, чтобы не только эта церковь была наполнена. Это небольшой процент из жителей нашего города и даже нашего района. Бог желает, чтобы все люди спаслись. Вот давайте подумаем, что мы несем Иисусу. Во всех ли сферах мы несем Иисусу то, что принесли ему волхвы, искавшие истину? Как вы думаете, они нашли истину, волхвы? И это было видно по результатам их плодов и даров, которые они принесли. А Ирод, который даже не пошел, он нашел истину. Пророки, которые знали, где он должен родиться, из поколения в поколение верующими были баптистами. Я шучу, конечно, но суть заключается, что они были верующими, они истину нашли, если узнав, что там родился Спаситель, язычники идут поклоняться, а никто не пошел посмотреть, а что же там произошло. Друзья мои, истина во Христе, который нам оставил вот это слово. Аминь. Аминь.